Сегодня вы услышите вторую беседу на одну из важнейших тем нашей жизни – любовь, совокупность совершенства. Любовь Бога к человеку. Любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега. Любовь легла в основу мироздания. Библия говорит, что Вселенная произошла не в результате какого-то физического закона, но появилась как следствие любви Божьей. Любовь не живет для себя, а для других. Она не ищет блага себе, а ищет благо другому. В силу этого духовного закона появление мира видимого было продиктовано бесподобной любовью Божией к своему единородному Сыну. В послании к Колоссянам в первой главе написано: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Это он, Бог любви, когда еще не было ни земли, ни полей, ни начальных пылинок атомов Вселенной, сказал и сделалось, повелел и явилось. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь, и обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Это та же любовь Божия легла и в основу сотворения человека. Бог создал нас по своей инициативе самостоятельно, без нашего на то волеизволения или участия. Он создал нас из праха земного, но тут же дал нам то, что отличает нас от всех бессловесных тварей земных – голос и членораздельную речь. Бесценный дар речи – одно из средств выявления личности, выражения любви. Нам достаточно побеседовать с человеком, как мы уже можем судить о его характере. Мы определяем человека по его речи – кроткий, гордый, добрый, злой, искренний, замкнутый, любящий и так далее. Великие люди, жившие тысячелетия тому назад, познаются нами по их речам, отдельным фразам и деяниям, которые сохранила нам Библия и беспристрастная история. По ним мы судим о вере Авраама, сердце Давида, мышлении Сократа, воле Юлия Цезаря, красноречии Цицерона, жестокости Ивана Грозного и тому подобное. Но самой главной отличительной чертой человека служит то, что Бог создал его по образу и подобию своему. Если бы Бог не был Богом любви, мы не имели бы представления ни о его образе, характере, ни о его подобии, вечном бытии. Грехопадение лишило человека образа Божия. Человек перестал быть невинным, святым, но он не лишился подобия, не перестал быть вечным. Если бы Бог пожелал открыть нам свою любовь и сказать нам, что Он нас любит, Он должен был бы воспользоваться человеческой речью, сердцем и разумом. И действительно, Он так и сделал. Бог сказал: «То, что Бог нам, людям, сказал, записано на обветшалых страницах Библии. В ней Бог открыл нам, в чем Его божественная сущность и насколько Он нас любит». И драгоценной истины на земле, которая более импонировала бы нам и сильнее располагала бы нас к себе, как это именно истина. Бог, будучи Богом любви, возлюбил нас, до крестной смерти возлюбил. Тут необходимы некоторые оговорки. Когда мы говорим о том, что Бог любит нас, то ясно, что мы имеем в виду не то, каким очаровательным и прекрасным является человек, заслуживающий Божьего благорасположения к себе, но о том, какой чудесный и любвеобильный Бог. Ни один смертный никогда не сможет заслужить к себе любви Божией. Напротив, мы как порочные, оскверненные грехом существа, способны вызвать у Бога только гнев и омерзение, которое достойно всякого порицания и вечного осуждения. Однако, непостижимая для нас любовь Божия проявилась к нам, грешникам, не во гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и в вечном спасении, как написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава. Мы знаем, что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Первое послание Иоанна, 5 глава. Эссенция любви Божией, как говорит апостол Иоанн в первом послании в 4 главе, не в том, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе пишет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Часто неверующие люди заявляют: в Библии есть много невероятных вещей. В приведенных выше стихах Библии одна из этих невероятностей, ответим мы. Все то, что Бог совершает, невероятно, чрезвычайно, неправдоподобно, но истинно. Мнимая невероятность объясняется тем, что любовь Христова, любовь Божия, не вмещается в узкие рамки нашего человеческого разума. Поэтому неудивительно, если апостол Павел молится, чтобы Бог помог нам уразуметь превосходящее разумение любовь Христову и научил нас доверяться Слову Божию полностью, как написано в послании к Ефесянам в 3 главе. На протяжении многих веков сатана внушает легковерным людям, что Бог жесток, недоступен и несправедлив, что Он исполнен постоянного гнева и беспощадно карает грешников. И если Бог кого-то и любит, добавляет сатана, то Он любит только святых угодников, подвижников, схимников, затворников, аскетов, спасающихся изнурительными постами, поклонами, молитвами, суровым бесчеловеческим образом жизни, физическими истязаниями, бегством от нормальной, здравой, разумной и плодотворной жизни. Такое превратное понятие о Боге убило в людях всякую надежду на спасение вообще. А искупление Христова сделало не имеющим практического применения бессильным и бесцельным. Мы совершаем грубейшую ошибку, когда измеряем любовь Божию к падшему человеку нашими земными мерками и подходим к ней с человеческой точки зрения. Обычно мы любим человека до тех пор, пока он заслуживает нашей любви. Но достаточно ему однажды провиниться перед нами, как наши отношения к нему резко меняются. Не это ли самое понятие о любви люди относят и к любви Божией? Уже с ранних лет родители учат детей, что когда они делают что-то неугодное Богу, то Бог ненавидит их и непременно накажет. Тогда как Слово Божие учит совершенно обратно. Оно говорит, что Бог ненавидит грех, который грешник совершает, но при этом любит грешника и желает, чтобы он избавился от греха. Так что между нашей и Божьей любовью великая разница. Говоря о любви Божьей, мы должны смиренно сознаться в том, что в познании ее мы далеко не ушли. Божья любовь к человеку – это безбрежный океан, сокрытые духовные сокровища которого не поддаются нашему воображению. Возьмем как пример такой исторический случай. В свое время Ермак Тимофеевич завоевал Сибирь и преподнес ее царю-батюшке. Но что знал сам Ермак о Сибири, о ее размерах, реках, озерах, лесах, серебряных и золотых залежах и о других ее богатствах и возможностях? Если бы мы хотя бы отчасти желали уразуметь любовь Божию, нам надлежало бы взглянуть на Голгофу и спросить себя, что заставило Бога Отца отдать Сына Своего Единородного на позор и бесчеловечные страдания, агонию и смерть. Только любовь Божия, которая не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава. Что заставило Сына Божия быть к злодеям причтенным? Ничто иное, как Его любовь, возжелавшая, чтобы ранами Его мы исцелились. Исаия, 53 глава. 3 года Христос проповедовал любовь Божию Своим ученикам, раскрывая ее в Своих словах, поступках и характере. Завершая Свое земное служение, в памятную ночь в горнице, на Тайной вечере, Он встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался и явил делом, что возлюбил своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Взгляните, какой божественной, непонятной для нас любовью Он любит их. Там, за столом, Христос знает, что Иуда предаст Его, но Он не перестает любить Иуду. Он знает, что Петр 3 отречется от Него, но он продолжает любить Петра. Своей прежней любовью он уверен, что в эту ночь все ученики разбегутся, каждый в свою сторону. Но это не воспрепятствовало ему омыть им ноги. Такова любовь Бога к людям. Многие не допускают мысли о возможности Божьей любви, проявленной Богом к ним лично. Когда они читают о том, что весь мир лежит во зле, они понимают и верят, но когда они читают, что Бог возлюбил весь мир, они не понимают и решительно отказываются верить этому. Они, зная себя, не допускают, чтобы Бог не сделал в данном случае исключения. Им было бы легче верить, если бы текст Святого Писания звучал так: «Бог возлюбил весь мир, за исключением такого-то». И неудивительно, потому что мы способны любить весьма ограниченный круг лиц, заслуживающих нашей любви. Для всех же остальных мы отводим место за гранью нашего сердца. Божье сердце открыто для всех. В очах Божьих все согрешили, все до одного негодны, все лишены славы Божьей, и все одинаково нуждаются в Спасителе и в спасении. Люди могут быть разными, а проблема греха у всех одна и та же. Грех, как проказа, может быть видимый для всех и может быть незаметный, но одинаково смертельный. Взгляните на богачей. Сколько среди них зла, несправедливости, гордости, самонадеянности и высокомерия. Взгляните на бедноту. Сколько там зависти, осуждения, злобы, ропота и недовольства. Кто-то удачно сравнил. Бедные и богатые – это две стаи хищников. Одна стая сытых хищников, а другая стая хищников голодных. Чем ближе мы знакомимся с окружающим нас миром, тем яснее мы видим всеобщую испорченность, порочность и растление. Часто люди задают вопрос, если все человечество настолько прогнило, то почему Бог не истребит его? Ответ очень простой. Потому что Бог любит человечество и желает спасти хотя бы некоторых. Бог знает, что самый жуткий грешник, обратившись ко Христу и став на Его путь, может стать великим святым. В исцеляющих и возрождающих перстах божественного горшечника самая поврежденная, изуродованная и падшая душа может вновь стать носительницей образа Божия. Закхей, начальник мытарей, блудница из Магдалы, гонитель Савл, разнузданный юноша Августин и миллионы других неукротимых грешников по сей день лично убеждаются в этом. Никто из грешников, кто духовно побывал на Голгофе и там у подножия креста Христова, плакал и согрушался о своих грехах, не уходил оттуда таким, каким пришел туда. На Голгофе Бог открыл нам полноту своей любви. Голгофа свидетельствует о двух вещах – о степени человеческой греховности и о той беспредельной любви Божией, которая не пощадила Сына Своего ради нашего спасения. На вопрос «Любит ли меня Бог?» Голгофа являет собой исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так горячо и жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по заслугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то данных, без всяких заслуг. Уже одно то, что Бог создал нас, доказывает, что Он любит нас и создал нас на добро для нашего благоденствия и счастье. Создавая человека, Бог вложил в душу его жажду любви и предлагает ему неиссякаемый родник любви, удовлетворяющий эту природную жажду. Дорогой слушатель, ты не мог не заметить той основной разницы, которую мы полагаем между любовью вообще и любовью, олицетворяющей Бога любви. Бог есть любовь. К большому сожалению, эта истина Писания сокрыта от глаз современных, модернистических богословов. Для них, как для Льва Николаевича Толстого, любовь Божия – только возвышенное чувство, разлитое в природе, а не как сущность Божия, проявление Бога как личности. И пока Бог остается только высшим разумом энергии, силы, идеи, чувствам или символам, истинный Бог как личность остается неведомым Богом. У Толстого любовь Божия – любовь Нагорной проповеди, любовь Сына Человеческого, а не любовь Голгофы и смертной агонии Сына Божия. Мы верим в Бога любви не как чувство, а как личность. Иначе не было бы сказано, ибо так возлюбил Бог мир. Любить может только личность, а не какое-то абстрактное понятие. Лучшей иллюстрацией этой истины служит нам притча Спасителя о блудном сыне. Нигде так ярко и так картинно не открыто сердце нашего Небесного Отца и глубина Его любви к нам, кающимся грешникам, как в этой именно притче. Мы не намерены разбирать здесь всю притчу. Остановимся вкратце только на картине приближения бродяги сына к родительскому дому и патетической встречи отца с сыном. Возьмем Евангелие от Луки, 15 главу. «И когда сын был еще далеко, увидев его, отец его изжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его». Отец увидел сына издали. Увидел не только его внешний облик, вид бродяги, грязного, полуногого, полубольного, усталого, изнемогшего, худого и голодного, но отец проник в его душу, в его внутреннее состояние сердца, разочарованного, подавленного, неуверенного, обуреваемого чувствами вины, стыда и страха. Но отец сжалился и, побежав, пал ему на шею. И сын не слышит ни гневного отцовского крика, ни справедливых слов укора, ни горьких напоминаний прошлого, ни насмешек и осуждений, ни строгих ограничений, угроз и требований на будущее. Все, что устрашало провинившегося сына, оказалось для отца несущественным. Отец пал ему на шею и целовал его. Некоторые богословы придают этому отцовскому поцелую большое значение. Они говорят, что греческий глагол «целовал» означает «целовал его вновь и вновь», «целовал его не отрываясь», «часто». Когда уста сына открылись для слов покаяния, и сын едва успел произнести «Отче, я согрешил», как отец закрыл его уста своим отцовским поцелуем, поцелуем беззаветной любви и абсолютного примирения. Так Христос иллюстрировал нам любовь Бога к человеку. Слова любви Божией, сказанные к Израилю, могут быть отнесены к каждому из его искупленных. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Пророк Иеремия, 31 глава. Нередко можно услышать странные рассуждения. Бог проявил свою отцовскую любовь к падшему человечеству только в Евангелиях, а в Ветхом Завете ничего не сказано о Боге любви. Так способны думать только те, кто не читали серьезно Библии. Те же, кто благоговейно исследует Писание, видят Бога любви на каждой ее странице. С первого стиха книги Бытия и до последней фразы книги Откровения во всей Библии звучит один и тот же несмолкаемый гимн Богу любви. Что иное, как нелюбовь Божия к падшему человеку, было причиной изгнания прародителей из Эдема и получения надежды грядущего искупления? Что иное, как нелюбовь Божия, призвала Авраама, сказав ему: «В семени твоем благословятся все народы». что иное, как нелюбовь Божия, когда Израиль созрел для получения Синайского законодательства, вывело этот народ из рабства египетского. Что иное, как нелюбовь Божия, вела Израиля в землю, текущую молоком и медом, и посылала им патриархов, судей, царей и пророков. Любовь Божия рассеяла Израиля по всем народам, и та же любовь Божия в свое время соберет его. Любовь Божия избрала и Иерусалим местом величайшей жертвы искупления человечества и центром проповеди Евангелия Христова по всем странам тогдашнего мира, мира языческого. Фридрих Ницше, немецкий писатель, сказал: «Ничто иное, как новое христианское понятие о любви, выраженное словом «агапи», заставило тогдашний языческий мир произвести переоценку древних ценностей и принять христианство». Воспитывая Израиль и человечество, Бог пользовался разными методами воспитания и в процессе этого воспитания менял свои требования к воспитаннику в зависимости от его уровня развития. Но сам Бог не менялся и не мог меняться, пребывая вечно Богом любви. Вот что Бог говорит не в Евангелии, а в Ветхом Завете. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Исайя 49 глава. Итак, Бог любит все человечество. Любит каждого человека. Любит тебя и меня. Рубцы от ран на ступнях и ладонях Христовых – верная порука этому. Вот что пишет человек, уразумевший к себе любовь Божию. «Я блуждал бесцельно по улицам Парижа, как потерянный пес без ошейника. В один из безотрадных для меня дней, когда на душе было невыразимо тяжело, я перешагнул порог какой-то маленькой церковки, которую я никогда раньше не видел, потому что впервые оказался в этом районе. Войдя внутрь и присев в полумраке на самую заднюю скамейку, я невольно склонил голову и стал молиться. Как долго длилась моя молитва, я не помню, ибо я потерял сознание времени. Но то, что я пережил в общении с невидимым, но реальным для души моей Богом, не поддается никакому описанию. Несколько дней спустя, в другой случайной каплице, я ощутил еще большую ко мне близость Божию, еще глубже осознал любовь Божию, проявленную ко мне падшему, погибшему грешнику, и еще реальнее пережил доселе неведомое мне душевное блаженство. Я плакал горькими слезами сокрушения, а позже неудержимыми слезами радости. Это был момент, когда небо спустилось на землю и заверило меня, что я лично искуплен Христом и прощен Богом любви. С тех пор Господь со мною, и я с Ним. И во всех обстоятельствах жизни голос любви Божией нежно шепчет мне на ухо: «Вот путь, иди по нему». В конце моего земного пути я познаю, что нет большего счастья для меня, как знать Христа и сознательно служить Ему. В окружающем нас мире суеты человек может незаметно прожить свою жизнь без Бога в разуме и без любви Божией в душе. Он может даже достичь значительного успеха в разных отраслях науки, искусства, политики и религии и быть вправе гордиться своими достижениями, но, заканчивая жизнь, чувствовать и в глубине своей бессмертной души осознавать, что он прожил свою драгоценную жизнь впустую. Прожил ее напрасно, бесцельно и бессмысленно. Ибо наша земная жизнь оправдывается и осмысливается верой в загробную жизнь, верой, основанной на вечной любви Божией, связующей временное с вечным и материальное с духовным. Ибо любовь Божия была прежде, чем все начало быть, и она прибудет после того, как все с шумом придет. бесподобная, живая, Божья вечная любовь. Снизойди и пребывай в нас, Ты, главнейший из даров. О Христос, любви источник, обнови нас, утверди, дай нам мир и непорочность, в сердце каждого войди. И зависть. Любовь не завидует. А что же такое зависть? Зависть – это чувство досады и раздражения, вызванное благополучием, превосходством или успехом ближнего. Завистник по чужому счастью сохнет, говорит народная мудрость. Всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, сказал Соломон. Завистник, увидев другого счастливым, сам становится несчастным. В глазах завистника успех ближнего – явное преступление. Успех соседа спать не дает. Из всех пороков и недостатков характера зависть – один из самых скверных, отвратительных и универсальных. Он всеми порицается, но вместе с тем всеми тщательно скрывается. Это пагубное чувство, краеугольный камень светской жизни. Вспоминается откровенное признание одной дамы. Побывала у знакомой, да как увидела, в каком довольстве она живет, так 3 ночи подряд спать не могла. Поразительно то, что редко кто завидует человеку в его духовных достижениях, тому, кто больше любит, дольше терпит, не в меру щедр и весьма справедлив. Зависть возникает не в сферах стяжания добродетелей, а в области стяжания материальных. Иногда зависть бывает вызвана тем предпочтением, которое люди оказывают не нам, а тому, кого мы обычно расцениваем ниже себя. Интересно, что завидуют тому, кто, по нашему мнению, гораздо ниже нас, мы тем самым соглашаемся, что мы ниже его, ибо высший никогда не станет завидовать низшему. Кто из смертных свободен от зависти? Зависть свойственна всем расам, нациям, племенам и народам. Все люди до своего обращения ко Христу одинаково подвержены этому страшному недугу. Апостол Павел неоднократно напоминает о нем уверовавшим иудеям и язычникам, говоря: «Ибо вы были рабами похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Увы. Зависть проникает даже в сердце христианина. Зависть – один из плодов плоти. Дела плоти известны, а не суть. Вражда, ссоры, зависть. Поэтому завистливый христианин – это человек плотской, живущий не по духу, а по плоти. К этому разряду верующих апостол Павел писал: «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Не хвалитесь именем христианина и не лгите, что зависть – невинная вещь и может быть допустима в жизни человека, познавшего истину. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Никто не застрахован от зависти. Иногда этому горькому чувству удается свить себе теплое гнездо даже в сердце того или другого духовного деятеля. Вспомним случай с Кореем, Дафаном и Авероном, позавидовавшим высокому положению и авторитету Моисея и Аарона. Книга чисел, 16 глава. Первосвященники и старейшины народа позавидовали Христу, как написано, ибо знал Пилат, что первосвященники предали Иисуса из зависти. Видя триумфальный вход Христа в Иерусалим, подстилаемые пальмовые ветви и одежду, и слыша возгласы народа «Осанна сыну Давидову!», они говорили между собою: «Видите ли, что не успеваем ничего, весь мир идет за ним». Евангелие от Матфея, 27 глава. Апостолы также оказались жертвами первосвященнической зависти. Первосвященник и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и, наложивши руки на апостолов, заключили их в народную темницу. Деяния апостолов, 13 глава. Преследования апостола Павла были часто вызваны людской завистью. В Антиохии Писидийской, например, почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Местные раввины, как видно, никогда не привлекали к себе такого множества слушателей и не пользовались в городе таким успехом. Деяния апостолов, 13 глава. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись этому злому демону, завистник не способен уже сопротивляться другим недобрым чувствам – осуждению, ненависти, клевете, злословию, жестокости и убийству. По зависти Саул пылал гневом на Давида, Аман на Мардохея и тому подобное. Зависть убила Цезаря, сослала Цицерона. Воспылав чувством зависти, завистник чернит и поносит всех, кому завидуют, врагов и друзей. Хотя некоторые из тех, кому он завидует, настолько иногда несчастны, что скорее нуждаются в сострадании, чем в бичевании и распятии. Не знаю, ошибусь ли я, сказав, что завистниками оказываются в большинстве случаев строгие критики, гордецы, ленивцы и глупцы. Они завидуют всем, кто в своей разумной жизни оставили их далеко позади. Некто сказал, что людям, неталантливым, но с большими претензиями, ничего больше не остается делать, как завидовать и порицать настоящие таланты. Соломон говорит: «Бог дает человеку богатство и имущество и славу. Бог усматривает, что кому послать. И если Бог дал одному больше понимания, знания, богатства, власти и славы, то Бог имел на это полное право и отнюдь не был обязан заручаться предварительно на это согласием завистников. Мы должны раз и навсегда признать, что завидовать грешно. Вся десятая заповедь ветхозаветного законодательства предназначалась к тому, чтобы обуздать человеческую зависть. Слово заповеди «не пожелай» может заменено без особого ущерба словом «не завидуй». Не завидуй, если у ближнего твоего лучший дом, или жена, или раб, или рабыня, или вол, или осел. Не завидуй ничему из всего того, что есть лучшего у ближнего твоего. Нельзя быть одновременно и завистником, и христианином. Для того, чтобы понять простую истину, надо только бросить беглый взгляд на сущность любви Христовой и на характер зависти. Любовь и зависть, как свет и тьма, несовместимы. Нет ничего более антагоничного, непримиримого, как любовь и зависть. Любовь – это естественная доброта, зависть – скрытый, замаскированный эгоизм. Любовь – от вышних, зависть – от нижних. Любовь – плод Святого Духа, зависть – плод нераспятой греховной плоти. Любовь от Бога – зависть от сатаны. Любовь свободна от всякой подделки, зависть неискренна и лицемерна. Любовь откровенная, прямая, серьезная, приятная, мудрая. Зависть всегда прячущаяся за лукавую улыбку, прикрывающаяся лестью, легкомысленная, пустая и хитрая. Любовь безопасна, как голубь, как агнец, как ангел. Зависть опасна, как демон, как хвост скорпиона, как зуб змеи, исполненный смертоносного яда. Любовь мирна, довольна и счастлива. Зависть недовольна, неспокойна и несчастна. Любовь готова на всякое доброе дело. Зависть на любое злодеяние. Из всех человеческих чувств зависть самая отвратительная. Зависть – это злокачественная язва души. Если зависть овладевает сердцем Дитя Божьего, она пресекает его дальнейший духовный рост. Поэтому Священное Писание повелевает новообращенным верующим отложить всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Все то, что допускали они в жизни до своего обращения ко Христу. Первое послание Петра, 2 глава. Если зависть проникает в церковь, она немедленно парализует всякую здоровую духовную работу и лишает церковь духовного успеха. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Посему не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Послание Якова, 3 глава. Успех служения апостола Павла вызвал у некоторых его сотрудников зависть. Пользуясь его отсутствием, они решили превзойти Павла, затмить его своими проповедями. Но Павел проявил к ним любовь и свойственное ему великодушие. Находясь в римской тюрьме, Павел пишет: «Ободрившись узами моими, многие начали проповедовать. Некоторые, правда, по зависти. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться». Где же избавление от этого пагубного порока? И есть ли вообще духовный бальзам, могущий исцелить нас от этой мучительной проказы? Благодарение Богу! Такой бальзам есть. Этим верным средством является любовь. Любовь не завидует. Ветхозаветный муж Божий спрашивает: «Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против зависти?» Притчи, 27 глава. Устоит любовь. Устоит тот, кто, отложив всякую зависть, облегся в любовь. Итак, проверим тщательно наши сердца, будем жить в любви Христовой и не дадим места этой ехидне ни в наших сердцах, ни в нашей среде, ни в наших церквях. По примеру апостола Павла научимся проявлять любовь и великодушие. Успешен ли кто? Радоваться с радующимися. Одарен ли кто? Воздавать славу Богу. Ибо кто имеет любовь, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет любви, у того отнимется и то, что имеет. Евангелие от Иоанна, 13 глава.